Здравствуйте, уважаемые любители истории российской армии. Мы продолжаем цикл наших исторических лекций. В прошлой передаче мы рассказывали о Чесменской победе русского флота, русского оружия в 1770 году, об этой блестящей, я бы сказал, даже великой победе, значит, наших пращуров на Средиземном море. Вот, но победа была одержана, но что же было дальше? Вот, дальше было тоже много интересного, и об этих событиях мы поговорим с вами сегодня. Буквально через два дня после Чесменского сражения в Стамбуле началась страшная паника. Туда пришло известие о полном уничтожении турецкого флота, и мгновенно разнесся слух, что русские корабли уже идут в Константинополь, будут его бомбардировать, будут его сжечь, и значит, народ начал волноваться. Причем первым паникером оказался сам султан Мустафа III, который одним из первых покинул город и спешно бежал в свою летнюю резиденцию на Азиатском побережье. За ним побежали вельможи, за вельможами янычары, за янычарами обыватели. И вот это вот, этим воспользуясь, как обычно, мародеры-грабители, начались пожары, убийства и, в общем, полная вакханалия, беззакония. Ждали появления российских кораблей, ждали там неделю, вторую, третью, но российские корабли так и не показались. Поэтому постепенно все вернулись в город, после чего началось немножко, значит, укрепление обороны Дарданелл с тем, чтобы русская эскадра уже не могла прорваться. Что же произошло на российской эскадре и почему наши корабли не воспользовались такой вот уникальной ситуацией, которая им предоставлялась после Чесменской победы? Дело в том, что, в общем-то, и граф Орлов Алексей и адмирал Спиридов, они прекрасно понимали вот эту, вот, скажем, может, оперативную и даже стратегическую необходимость вот этой возможности прорыва. И тем более, что в свое время мне в архиве удалось найти письмо императрицы Екатерины II графу Орлову, где она конкретно пишет, что в случае, ну, написала еще до Чесмы, в случае победы над турецким флотом она видит два варианта. Первый вариант – это блокаду Дарданелл, и второе – попытка прорыва в Черное море. Причем пишет, что второй вариант был бы для нее предпочтительнее с точки зрения военной и с точки зрения политической. И, естественно, Орлов об этом знал, и Спиридов тоже об этом знал. Значит, что могло случиться при прорыве, значит, наших кораблей в Средиземное, из Средиземного, Эгейского моря в Черное море? В 1770 году у нас еще никаких, конечно, баз на Черном море не было, только в Азовском море, в Таврове, значит, в Таганроге происходили у нас создание Азовской флотилии под командованием контр-адмирала Алексея Наумовича Синявина. Вот. Но какие-то уже суда были построены. Поэтому, конечно, нам бы пришлось нелегко в Черном море, если бы эскадра туда вошла. Но ситуация, скажем, была не намного лучше, не намного хуже, чем она у нас и так реально была в Средиземном море, где мы тоже на тот момент не имели никаких баз. Единственное, что могло произойти, мы могли подойти к Керчи, бомбардировать ее и занять Керчь, использовав ее как нашу военно-морскую базу на входе в Азовское море. Вот, укрепились бы Азовской флотилии, были бы у нас там снабженческие определенные коммуникации, и уже опираясь на Керчь, мы могли, значит, бороться за господство и даже завоевать и контролировать Черное море. Конечно, это бы полностью изменило ход войны, безусловно. Я думаю, значительно ее ускорило. Вот. Но, к сожалению, этого не произошло. И не произошло это по ряду событий, которые носят